новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Рада вас приветствовать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Это программа «Поток», и мы для вас много-много тем самых разных, интересных, самых последних, актуальных подготовили. А сейчас по традиции с движения сначала.
Движение
у нас Яндекс оценивает в 5 баллов. Ну, в смысле, 5 баллов не хорошо, а 5 баллов не очень хорошо, потому что по МКАДу основные затруднения, будьте внимательны, восток. Здесь между Щелковским шоссе и Носовихинским шоссе внешняя сторона, внутренняя между Капотней и Хордой стоит. Также внутренняя сторона между Ленинградкой и Новой Ригой, наверное, все-таки даже не Волоколамкой. Так, еще в районе Киевка-Минка вот здесь вот этот промежуток внешняя сторона стоит. Третье транспортное кольцо хорошо только по внутренней стороне. Можно проехать примерно с 12 до 7 по циферблату, даже до 5. А Садовое кольцо вообще встало.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, «Известия» сегодня написали, что Россия допускает переговоры с Украиной на территории одной из стран Запада. Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки. Там много всего интересного. Порядка 40% релокантов, оказывается, вернулись в Россию, подсчитали эксперты. И в Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Недовольны депутаты Государственной Думы. Говорят, романтизируются там буйные 90-е годы и криминал. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия допускает переговоры с Украиной на территории одной из стран Запада, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник. Площадкой может стать Венгрия, власти которой ранее выступили с предложением стать посредником в процессе урегулирования. При этом собеседник издания подчеркнул, что Украина и Запад также должны быть готовы к конструктивному диалогу. «Мы ни за кем бегать не собираемся», отметил он. 1 декабря в интервью «Известия» министр иностранных дел Венгрии Петер Сиерта заявил, что Будапешт все еще может выступить в качестве посредника в переговорах Москвы и Киева в случае возобновление диалога. Сиерта напомнил, что еще в начале конфликта предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку провести переговоры в Будапеште. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а есть ли принципиальная разница в том, где проводить переговоры, вот с точки зрения международной политики? Насколько это важно? Потому что долгие месяцы, наверное, постоянно Эрдоган продвигал идею, давайте вот Стамбул станет или Анкара станут площадкой, а тут вдруг европейское государство говорит, а почему бы и нет?
Ну, это зависит от того, какое европейское государство. В принципе, конечно, может быть, это и государство Европы, например, Сербия. Угу. Но желательно, чтобы это было государство, которое не входит в ЕС и не входит в НАТО. А вообще желательно, чтобы это была страна, которая подчеркнуто придерживается нейтралитета. Ну, то есть, скажем, это может быть Индия или Туркменистан. Но в целом, конечно, это вопрос престижа. Если мы приезжаем на переговоры в страну НАТО, то мы как бы делаем одолжение, мы идем на поводу. Так это психологически будет восприниматься и населением, и элитами. А если мы встречаемся на нейтральной площадке, то здесь как бы она ничья, ни ваша, ни наша. Мы действительно пришли, чтобы переговорить друг с другом.
Вот, собственно, но есть ли все-таки основания для переговоров, как вы считаете, в данный момент?
Я считаю, что нас просто пытаются склонить к заморозке, для этого убаюкивают рядом вот этих негативных сценариев спикеры как на Западе, так и на Украине, вот, для того, чтобы Украине дать передышку, и американцам тоже. Сейчас следующий год будет очень сложным. Будут выборы в США, в России и на Украине, возможно. Угу. Естественно, что любой шаг, который будет любая из сторон осуществлять на Украине, он отразится на всех трех предвыборных, собственно говоря, кампаниях. Ну, предвыборные кампании уже начались, это можно смело.
Но она же, в принципе, и так понимает, что всячески вот эти все словесные интервенции, это ровно про то, чтобы как будто бы убедить российскую сторону, что вот сейчас кто-то готов, и даже вот эти публикации, что якобы американцы давят на Зеленского, Зеленский сопротивляется, но тут еще параллельный сюжет, это проводить, не проводить выборы на Украине, потому что от Зеленского устали, тут откуда-то взялись социологические опросы якобы, что Зеленским недовольные антивоенные настроения растут. Но это все, я так понимаю, для усыпления нашей бдительности, нет?
Не обязательно. Почему? Дело в том, что Зеленский как раз человек для вот именно для этой роли, он удобный. С Зеленским вести переговоры невозможно. Он сам себе запретил вести переговоры. Он уже очень много чего наговорил. Ему создали имидж такого борца, мученика, свидетеля непонятно чего. Свидетеля секты, свидетеля Зеленского. А если вдруг внезапно на Зеленского окажут давление, и он идет в сторону, его место займет какой-нибудь ничем не запятнанный Разумков, интеллигентный юнош, сын известного социолога, и сам социолог и политик, то тут и скажут, а что вы тут говорили, что вы все время открыты к переговорам-то? Вот, переговаривайтесь, Разумков. У него ни одного приказа о наступлении, контрнаступлении, вообще ничего нет.
Он и чист, как белый лист, чист. Понятно.
Вообще, трезв, как стеклышко, чист, как белый лист. И вот, да, давайте, сядем. Мы даже готовы вам уступить все территории, которые по линии разграничения под вашим контролем. Вот. Но официально все равно, конечно, после, скажем, Разумкова, через один срок, или сам Разумков, или неважно когда, придет другой политик и скажет, мы хотим опять границы 91-го года.
Просто здесь, Богдан Анатольевич, здесь смущает, честно говоря, во всех вот этих убеждениях Запада или там приглашение к диалогу и так далее, это опять предложение заключить сделку с жуликом, потому что жулик все равно будет играть крапленными, а, соответственно, мы как будто бы должны правила выполнять.
Ну, здесь жулик — это сам Запад.
Так я об этом и говорю.
Это не Зеленский.
Да, не Зеленский, конечно, я про Запад.
Конечно, это напоминает. Да, конечно, напоминает. Но в этом случае какие-то сделки еще можно заключать, но на совершенно других условиях. То есть, если вот мы бы сейчас вышли где-нибудь там к Виннице, не знаю, к Житомиру, вот, тогда бы мы сказали, ну хорошо, давайте начнем переговорный процесс, года через два он завершится, наверное, вот когда мы выйдем там уже ко Львову там, и так далее. Вот. Начнем просто там с обсуждения модальности переговоров, вот, с обсуждения, кто будет кандидатур, кто будет входить в переговорную группу, у кого какие полномочия, какая страна там и так далее.
А там уже середина 24-го года.
Да, там уже будет середина 25-го года. Так. Вот как раз тогда, вот, может быть, мы и будем вести переговоры. Но в целом это все зависит от настроя наших элит и от тех данных, которых у нас с вами, Евгений, нет. Это должны быть данные по экономике, это по демографии, должны быть разведывательные данные. Данные ВПК нашего и данные, соответственно, ВПК наших противников и так далее, для того, чтобы четко понимать ситуацию. Но в целом, сейчас нам переговоры вести невыгодно. Когда весной украинская армия пойдет в очередной контрнаступ, там, в марте-апреле, и самоубьется уже окончательно, ну вот тогда нам вообще не будет иметь никакого смысла вести переговоры. Зачем? Какой смысл, если Украина так... Вы и так уйдете из Украины без всяких переговоров. Талибы же не вели переговоры с американцами. Если вели, то абсолютно такие беспредметные. Вот. Провели переговоры, а все равно американцы оттуда ушли, были вынуждены уйти.
Но, Богдан Анатольевич, возвращаясь к теме того, где именно проводить переговоры, наш слушатель говорит, что все хотят быть посредниками, засветиться, а участником быть никто не хочет. И не получается ли, что это тоже венгерская игра в свои ворота, но ни в коем разе не для того, чтобы продемонстрировать какую-то нейтральность по отношению к Российской Федерации?
Нет, Венгрия, конечно, не нейтральное государство, просто это государство, которое очень рьяно в лице Орбана и там его соратников защищает свои интересы. Когда там кто-то покусился на нефтепровод «Дружба» и на ПАКШ, атомную электростанцию, то Орбан, так сказать, оскалился, дай Боже, там любой волк позавидует. И в этом смысле ему можно доверять, просто его прагматизму. Но все равно Венгрия не самая удобная площадка. Но это страна НАТО, страна ЕС. Она пропускает военные грузы на территорию Украины. Вот сейчас они не пропускают перевозчиков, там, которые везут автомобили лакшери-класса и катера лакшери-класса. Так. А вот военные грузы, топливо, например, она пропускает. Ну, вынуждена пропускать. Там же есть все-таки это евро.
Но они поддержали санкции против России, конечно, да. То есть евросолидарность такая.
Там и так далее. Ну, то есть зачем мы тогда должны... Давайте в Сербии проведем переговоры. Это рядом, чуть южнее. Вон, Воеводина, там тех же венгров живет довольно много. Можно даже там что-нибудь этой венгерской общине привезти. Сербия точно не входит в ЕС, Сербия точно не входит в НАТО. Более того, это страна, пострадавшая от НАТО. И для нас это было бы, конечно, гораздо комплементарнее.
Да.
Да, совершенно верно.
А слушатель говорит, с нами хотят договариваться, когда мы им вламываем, а зачем нам тогда договариваться? Вспоминая даже те переговоры, когда говорят, ну вы свои войска отведите, и мы тогда, может быть, сядем. Ну, первый раз поверили, второй раз зачем верить?
Слушатель абсолютно прав, потому что когда, собственно, Рахами вдруг неожиданно признался, что вот, дескать,
Джонсон позвонил, да.
Да, угу. мерзкий, нехороший Джонсон. Вот он приказал, как там, у Пушкина, но человек послал Кончару властным взглядом. Тогда была другая немножко ситуация. Тогда все были в шоке от СВО. Ну, прямо скажем, и мы здесь были в шоке, и наши войска были в шоке. Да и, собственно говоря...
Только Джонсон не был в шоке, мне кажется.
А ему-то чего быть в шоке от этого всего? Для него это хорошо. Чем больше здесь на континенте, чем больше смута, тем ему лучше. Но неважно. Дело в том, что если они тогда не шли с нами на переговоры, когда все были в шоке, в том числе и мы, то сейчас-то они, если уж вдруг заговорили о переговорах и готовы на них пойти, то очевидно, что им просто нужна передышка. Ну, никто не отказывается от противостояния с Россией. С нас что, снимают санкции? Ну, снимите вот санкции. Ну, из 15 тысяч одну треть, 5 тысяч. Снимите. Вот, в качестве жеста доброй воли. Мы-то уже наделали столько этих жестов доброй воли. Из-под Киева ушли, из Херсона ушли. Пленных мы там тоже отпускали, там, в смысле, обменивали там и так далее. Ну вот и вы сделаете. Чего это вы не хотите-то, интересно? А какие тогда переговоры? О чем? Просто чтобы ваш боксер отлежался, отъелся, отпоился, чтобы там его переломы заросли, и опять он на нас попер, что ли? А мы должны здесь слабеть от санкций, от всего прочего, по вашей же логике.
Ну да.
Нас это не устраивает. Давайте лучше мы убьем этого боксера, а потом уже сядем на его тельце и начнем вести с вами переговоры. Так гораздо комфортнее. Ну, для нас, по крайней мере.
Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Не о чем нам договариваться, присоединять всю территорию и точка, говорит Александр. Так, еще, если условно Кличко и крупный бизнесмен, который желает получить гарантии от России или военное крыло в лице Залужного, отодвинут от власти Зеленского и его команду, означает ли это, что россияне не станут входить в Киев и будут происходить обмен переговорными позициями, говорит Михаил. А при чем тут Кличко, Михаил? Эти люди доказали, те, которые сейчас находятся у власти на Украине, что с ними никакие переговоры вести не нужно. Честно пытались 8 лет вести с ними переговоры. Ничего толком не получилось. Вернее, все вылилось в то, что сейчас происходит. И даже если кто-то будет клясться здоровьем собственной мамы, тот же самый Кличко или там Залужный еще кто-то, но если им поверят, ну, это будет, наверное, вызывать вопрос. Хотя, конечно, в большой политике все возможно, и, может быть, правда, если он женой, мамой, собственными детьми и так далее будет клясться, может быть, им и поверят. Но, честно говоря, эти люди никакого доверия не вызывают, потому что зачем кому-то верить? Мы говорим, ребят, были варианты, как договориться. Были варианты. Но вы не хотели, вы говорили, да, Минск продолжается, но при этом продолжали там не интенсивно, но все равно обстреливать территорию Донбасса. Потом началась специальная военная операция. Вы говорите, ой, сейчас, давайте все-таки, давайте. Мы говорим, ну, только войска отведите. Мы говорим, хорошо, давайте отводим войска, садимся за стол переговоров. Говорит, ой, а что это тут вот Джонсон запретил? Запретили нам, старший брат запретил вести с вами переговоры, поэтому вот давайте не будем. Ничего, все, отматываем, ну и с кем из этих людей вести? Что Кличко придет в зал и плакать будет, что он будет делать? Ну хорошо, ребят, были у вас шансы. Давайте мы вот сейчас закрепимся вот на таких-то позициях, например, или дальше. К чему все эти сейчас разговоры про переговоры? К чему это все? Ровно к тому, что... На высоком уровне подтверждается, никакое контрнаступление не состоялось. Сражение за домик лесника, соответственно, обошлось серьезными потерями с той стороны. И как бы сделать, чтобы этот боксер передохнул? Ну, не в смысле Кличко, а в смысле как бы украинская армия. Давайте русских убедим, что мы вот зимой нехорошо воевать, потому что посуху проще. Ну, это вот так выглядит, по-моему. Не знаю, будет в это кто-то верить или не будет.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минфин тем временем разработал ограничения для льготной ипотеки. Будьте внимательны, кто собирается брать ипотеку льготную, кто собирается на нее рассчитывать. Минфин предлагает поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. А ужесточение условий выдачи льготной ипотеки рассматривается на фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье. Значит, сейчас первоначальный взнос 20%, решено до 30%. Сократить размер еще, максимальный размер кредита для Москвы и Питера и области с 12 миллионов до 6 миллионов рублей. То есть, если по льготной программе хотите взять ипотеку в Москве, Питере или области, то, пожалуйста, 12 миллионов уже Минфин предлагает не давать, только 6 миллионов максимум. Об этом Интерфакс со ссылкой на источники пишет. Среди других предложений снижение на 0,5% предельной величины субсидий, получаемых банками. Ограничение возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов. Там еще было отдельное ограничение, ну, предложение, точнее. Если человек сильно закредитован, то ему в льготной ипотеке могут отказать. Денис Подшиваленко с нами, президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Не кажется ли вам, что публикация вот этих вот разработок от Министерства финансов сейчас это такая попытка прощупать рынок, как он на это отреагирует?
Ну, это уже вторая попытка. Угу. Уже одно повышение, ну, точнее, ужесточение условий произошло. И, в принципе, результаты достаточно показали свою эффективность, там, снижение было, по-моему, на 12, там, а то и 15% по сравнению с предыдущими месяцами. Поэтому это, наверное, уже даже не разведка боем, а просто следующий шаг по ужесточению этих условий.
А как и что это в конце концов даст рынку? То есть это делается для чего? Для того, чтобы стабилизировать цены, а стабилизируются ли они?
Ну, тут два момента. Цены, конечно, это должно стабилизировать, но в первую очередь это должно ограничить, скажем так, заемщиков, которые не всегда адекватно оценивают свои возможности по последующему финансированию выплаты ипотеки, то есть имеют высокую закредитованность, угу. Помочь им, скажем так, не набирать больше, чем могут заплатить. Но есть и другие факторы, которые влияют в другую сторону.
Так.
На текущий момент, с одной стороны, у нас есть достаточно высокая инфляция в разных секторах, она где-то больше, где-то меньше.
Угу.
Это один момент. А недвижимость всегда является таким защитным активом, в который, наша, скажем так, история показывает, что она, к сожалению, все время растет. И в условиях, когда там зарубежные рынки и инвестиции, они ограничены, да, то есть недвижимость остается таким серьезным активом для сохранения накопленных средств. Это одна тенденция. Вторая тенденция связана с продолжающейся специальной военной операцией. Все-таки ее участники получают достаточно серьезные финансовые
выплаты,
да, которые тоже куда-то направляют. И, зачастую это также сильно влияет как и на рынок недвижимости, так и на рынке обычных товаров.
Денис, это же тоже очень любопытная тема, потому что, кажется, что есть все-таки элемент какой-то спекуляции на этой теме, что вот у военных сейчас резко много денег, и они все кинулись жилье покупать. Была недавно статистика, что очень много процентов в свежепостроенного жилья стоит просто потому, что цены разогнаны. Но вряд ли это участники специальной военной операции и их родственники разогнали, потому что здесь же вопрос в том, что ипотечного пузыря-то у нас как такового нету. И поэтому странно, честно говоря, изначально выглядит вот эта логика, что мы сейчас до 30% взнос сделаем, варианты льготной ипотеки, точнее, предельную сумму сократим в два раза, и таким образом цены стабилизируются. Скорее всего, цены станут, это как бы фиксация статуса кво, разве нет? Просто недвижимость будет такой, и она будет менее доступной.
Согласен с вами, что будет менее доступной. Рано или поздно все равно пузырь, вот, который все-таки, на мой взгляд, он есть на рынке, и не только недвижимости, да, он должен будет сдуваться. Поэтому рано или поздно коррекция цен произойдет. Это один момент. Второй момент, нужно учитывать, что, скажем так, есть крупные города, мегаполисы, там, Санкт-Петербург, Москва, там стоимость недвижимости выше, там, в 2-3 раза, чем в других городах, да? Так. Есть другие города, где, в принципе, даже при снижении там до размера ипотеки льготной до 6 миллионов, в эти деньги можно вполне хорошую двушку, а то и трешку приобрести.
Так.
Соответственно, остается вопрос только наличия там первоначального взноса. И дальше уже идут экономические расчеты, которые, ну, вот, не всегда наши граждане могут корректно провести именно по... Ну, что больше, ставка, по которой они будут платить, либо вот инфляция, которая, к сожалению, съедает наши с вами
деньги.
Денис,
а не получается ли, что здесь, по сути, идет некая заочная, что ли, ну, идеологическая битва между Минфином и, например, Минстроем, потому что Минстрой, со своей стороны, у него же есть своя логика. Глава государства, верховная власть ставит задачу обеспечения жильем граждан Российской Федерации, вводит какие-то колоссальные миллионы квадратных метров этого жилья. Неважно, маленькие квартиры, не маленькие, но, по сути, это все строится, и в отчетах это все показано. При этом ключевая ставка растет, потому что Центральный банк ее повышает. Плюс банки, естественно, делают ипотеку дороже. И тут, соответственно, Минфин говорит, а давайте мы еще дороже сделаем ипотеку, еще менее доступной. И тогда что? Какие отчеты это будут? Ну, просто это жилье так и будет простаивать.
Ну, что будет с жильем, пока непонятно, будет простаивать или нет. Если цены снизятся, то его все равно кто-то купит. Но я с вами полностью согласен, что налицо, ну, уже не первый год, там, конфликт, не конфликт, но, в общем, у Центрального банка и Минфина, да, одна позиция, что надо ужесточать условия, меньше денег в экономику, правительство, и я в этой части вот их поддерживаю за то, чтобы все-таки в экономику вливать больше денег, да, чтобы у нас заработало кредитование, потому что, ну, большинству компаний ни при текущих ставках, ни при предыдущих практически невозможно было получить финансирование ни на производство, ни на строительство, да. И вот стройка – это всегда локомотив, ну, в любой экономике, локомотив вот развития, увеличения количества заработных,
количество рабочих мест. Рабочих, да.
Да. И все связанные с ней отрасли, и машиностроение, и домостроение, все это будет завязано. Поэтому тут, конечно, мы наблюдаем, чем закончит этот спор, но я надеюсь, что все-таки рано или поздно Центральный банк и Минфин, им придется все-таки снизить свои требования для того, чтобы в экономику пошли деньги, да, и так как экономическая ситуация, она не только в нашей стране, но и во всем мире сейчас все-таки балансирует на краю кризиса, да, то есть вот всегда в таких ситуациях, когда кризис, рецессия, в общем, производство и стройка, они должны нас вытягивать.
Просто поэтому... здесь не получается, Денис, еще такая странная история, что как бы банки, насколько я понимаю, строителям дают деньги, вот это застройщикам, я имею в виду, проектное финансирование какое-то, а под низкий процент они не могут ничего давать, правильно?
Ну, тут же, опять же, надо смотреть, что вот эта льготная ипотека, да, она только на новое строительство.
На новое, конечно. Да. А при этом задача государства, чтобы люди покупали, естественно, первичку, потому что строители закладываются в то, что первичку будут покупать, они с этого деньги имеют.
Конечно, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Денис. Я вас благодарю. Денис Подшиваленко был с нами, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации. В конечном итоге получается очень сложная схема. С одной стороны, действительно, Центральный банк повышает ключевую ставку. Под низкий процент проектного финансирования от банка к застройщикам быть не может, ну, просто потому, что это рынок. Соответственно, банки ориентируются, естественно, на ключевую ставку. Плюс ипотека дешевой быть не может, потому что есть ключевая ставка, в убыток никто себе кредита давать не будет. С другой стороны, льготная ипотека в первоначальном своем виде разогрела рынок и повысила стоимость этой недвижимости. И фактически сам принцип льготной ипотеки нивелировался, дезавуировался, полностью. Но вот Минфин еще дополнительно разрабатывает ограничения для льготной ипотеки. Посмотрим, сколько эта недвижимость будет стоить.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток», и стрим в Ютубе тоже есть, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Давайте про релокантов поговорим. Я знаю, что вы любите на них побрызгать ядом, на релокантов, но брызгать-то уже все не на кого практически, потому что «Известия» выяснили, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство в других странах. Власти оценивают число приехавших обратно в 50%, рекрутинговое агентство в 25%. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тысяч до 330 тысяч. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты. И люди чудесным образом выясняют, что, оказывается, деньги-то хорошие заработать можно в Российской Федерации, условия для жизни хорошие созданы в Российской Федерации. Значит, демократия, оказывается, не такой уж и демократической демократией, как это рисовалось раньше, я имею в виду за границей. Но, в общем, по разным причинам люди возвращаются. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здрасте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, но эта тема, насколько я понимаю, возвращение релокантов, это история ожидаемая, но кем тогда недовольны власти и кого хотят перевоспитать в связи вот с прецедентом большого отъезда из страны, который мы наблюдали год с лишним назад, и в связи с тем, что люди все-таки возвращаются?
Кого хотели перевоспитать власти?
Да, или до сих пор стараются. Ну, периодически же тема всплывает, что там, а надо. Какие-то возвращаются, какие-то блогеры. Этих блогеров сажают в тюрьму, там еще что-то делают. В общем, добавляют дополнительной информационной пищи для тех, кто говорит, что ужас и кошмар, не надо. Ну, в общем, разнонаправленные, как это, треки.
Слушайте, ну, в принципе, так более-менее с этой ситуацией релокантов-то все понятно, что подавляющее большинство ребят как бы сделали просто, как я говорю, такой географический стресс, попробовали испытать на себе, вот, и, соответственно, как говорит статистика, социология, что это иллюзия, что молодые более рискованные, молодые там готовы к каким-то страданиям, это все, знаете, такое. Это такое себе. Хочешь готовый, хочешь не готовый. Я к чему это говорю?
Да.
Потому что, безусловно, есть разные релоканты. Есть определенная небольшая группа, условно, совсем критически небольшая группа ребят, которые в силу каких-то там, не знаю, там, внутренних, внешних обстоятельств, как правило, внешних, внутренних, там, как правило, еще маловато обстоятельств, попадают в этот гипноз, что надо что-то говорить, надо что-то писать, надо какую-то рефлексию делать, ничего не понимают, надо что-то про страну сказать, надо что-то там звонок какой-то друзьям сделать, кстати, этот звонок как-то перешифровать для себя. И вот эта группа, собственно, к ним-то и обращен вот те радикальные обращения федеральных политиков, типа Вячеслава Викторовича Володина, да, который, так сказать, вот раз ты такие гадости там напридумывал, там, неважно откуда, но если ты позволяешь, как бы подписываешься под ними и ставишь свое имя и фамилию, то, соответственно, ты, парень, как бы, к тебе будут вопросы. А подавляющее большинство, повторяю, это люди, которые, как бы, молодые, средние, 25-30+, те, которые подумали, что вот этот вызов, который жизнь им бросила, как бы они с ним справятся. Ответ. В 95% случаев не справится, не справились. И поэтому, соответственно, мы с вами получаем, что, как бы, маятник назад социальный, вот, и, соответственно, возвращение, и все. И поэтому, поверьте мне, если вот говорить о том, что там какого-то одного там, какого-то там певца, полублогера, полукого-то, значит, там 3 уголовные дела сразу на границе и так далее, что это является неким таким, ну, что ли, как сказать, кейсом для того, чтобы все остальные, так сказать, не приехали. Это тоже ошибка.
Нет, это же, получается, сферический конь в вакууме, потому что, ну, знаете, по повесточке определенной живет телега, по повесточке заживет запрещенный там Facebook, например. И вот они начинают мусолить эту тему, что, соответственно, здесь, видите, человек решил вернуться, а его заставили извиниться, а еще его бросили, значит, в подвал Лубянки или еще что-то. Да. Хотя, по сути, ну, это же, насколько я понимаю, просто это определенного рода даже не прецедент, что называется, исключение из правил, потому что, ну, вернулись, конечно, люди. Ну, может, на них как-то похихикали на таможне, как хихикали в их сторону, когда там они впятером в одной машине ехали на экскурсию в Казахстан или куда-нибудь в Грузию, такое тоже было. Вот, здесь, ну, наоборот, и все, приехали, и все, и даже никто не заметит.
Да, вы правы, женщина, вот этот вот когнитивный диссонанс, который возникает, как бы, у этих ребят в голове, вы его совершенно четко назвали, то есть, когда значит, один случай там на там, тысячу вернувшихся, вдруг становится, так сказать, один случай перевешивает те 999, которые нормально вернулись в страну и спокойно поехали пахать дальше и делать свою судьбу. Понимаете? А действительно, потому что как бы срабатывает известный старый мем в обществе, что зло очевидно, добро надо доказать. И прочие всякие вот эти вот психологизмы, которые, к сожалению, повторяю. А там дальше срабатывается вот этот синдром толпы, когда вдруг, правда, один случай, ой-ой-ой, как бы, а ты не певец, а ты как бы блогером был, писал какие-то гадости, нет. Ну так а что тебе этот певец с блогером? Куда
ну, может быть, здесь, Сергей Николаевич, мы же специалист как раз по имиджу, в том числе и по государственному. Здесь же, может быть, да. Понимаете, страна своими, ну как кажется, поступками... как раз демонстрирует такую, в общем, в душе добрую мать, но которая должна пожурить за то, что ребенок сбежал из дома, условно, а потом у него деньги закончились, и его же все равно принимают. Ну, его же, ну, пожурят его немножечко, ну, там как-то косо посмотрят. Ну, вот, может быть, здесь все-таки задача еще государственного имиджа какая-то есть, нет?
Жень, вы знаете, безусловно, государство заниматься должно, конечно, должны как бы, как это, следить за словами или более точно обращение, как бы цель этого обращения говорить, к кому этот сигнал, дать какие-то худо-бедные критерии, вот как кому, как, с кем, кому могут быть вопросики. А в основном-то, слушайте, ну, я вам честное слово говорю, что вот, как бы сказать, то, как себя ведет государство, это вот частный случай вот этой большой формулы,
большой формулы, да.
Красота в глазах смотрящего, понимаете? То есть ты хочешь увидеть государство плохое, тебе пофиг, все равно найдешь, все равно в интернете отроешь и сделаешь из этого грандиозную проблему, из мухи слона. Не хочешь, ты, соответственно, берешь на себя хотя бы там 80% ответственности и вперед.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Я вижу, как вы хотите высказаться на эту тему. Давайте, я для вас специально оставила то же время. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу релоканта все-таки. Давайте, сейчас голосование можно мы где-нибудь запустим? А, вот оно все, я его нашла, голосование. Так, по поводу релокантов. Люди возвращаются... И вы говорите, что, в общем, эти люди должны все-таки осознать, что они когда-то поступили неправильно. Поэтому какая-то, значит, к ним какое-то взыскание должно быть им предъявлено. 134-21-35, потому что для вас они все равно останутся, не знаю, там, трусами, малохольными какими-нибудь. Вот, а может быть, еще с фигой в кармане возвращаются. Они 134-21-35. В общем, вы к ним все равно негативно относитесь, к релокантам. 134-21-35, даже к тем, кто вернулся. 134-21-36, вы говорите, что... Ну, слава богу, что вернулись, в конце концов. Ну, поняли, что кому ты там нужен, в конце концов. Деньги все здесь. Возможности все равно все здесь. Никогда просто здесь не было, но за это мы и, в общем, хорошо, лучше остальных приспособлены к жизни, говорите вы. Поэтому, ну нормально вы относитесь к ним. Вернулись, и слава богу, говорите вы. 134-21-36 и 134-21-37 вам вообще все равно. 134-21-37. С точки зрения государства, возвращение неразумных хорошо. С личной и общественной точки зрения их надо репрессировать жестче. Зачем, Костя? Зачем? Ну вот, понимаете, мне рассказывали про людей, которые впятером действительно собирались вот на машине, срочно ехали, штурмовали Верхний Ларс, преодолевали, и пограничники их спрашивали, что, ну что, куда едете-то? Они говорят, ну вот на экскурсию, хотим там, не знаю, посмотреть в горы, там хачапури поесть еще. Говорит, прям впятером. Говорит, ну давайте, а теперь я в обратную сторону точно так же еду, потому что же деньги закончились, все. Все, деньги закончились никуда, но, в общем, оказывается, что тихонечко-тихонечко возвращаются. Да, я считаю, что они возвращаются только зарабатывать деньги с фигой в кармане. 100%, говорит Бараед. Так, у мужа на работе релокант-айтишники, 27 лет, двое работали удаленно, крупная финкомпания. Как пригрозили, что погонят из компании. Сразу билет Стамбул, Москва и обратно в Мордор. Сидят здесь тихо теперь, говорит Елена. Ну, как вариант, почему нет. Еще, теперь здесь будут всем рассказывать, как там было плохо, говорит Смит. Вы понимаете, ну, понимаете, как получается? Есть же категория людей, которые действительно раскрылись с точки зрения личных отношений, когда вот они уехали. Например, ну, не знаю, была семья, И вот мужчина срывается и там и уезжает в Европу, когда объявили частичную мобилизацию. Причем, а потом он говорит, что, в общем, ну да. И он бросает семью здесь, а уезжает туда. А вот, но с точки зрения, понимаете, например, как женщина на него посмотрит, как она посмотрит на этого человека, ну, мне кажется, что, в общем, в ее глазах он падет в какой-то степени, потому что в сложный период ты бросаешь жену с ребенком, если ты так страшишься, что здесь будет ужас и кошмар. С точки зрения государства этого даже никто не заметит. Понимаете, а в сложный период ты бросаешь своих пожилых родителей. Или даже обвиняешь их в том, что они создали такие условия, что они теперь вынуждены уехать, потому что там они поддерживали какую-то не ту власть, например. Ну, такой синдром Грета Тунберг практически, да? Но это тоже инфантилизм, правда? А сейчас тихонечко возвращаются. И большинству никто ничего не говорит. Если ты не донатил в ВСУ и не давал покаянное интервью в европейской прессе, и то даже если давал и покаянное интервью в европейской прессе, но у тебя есть хорошие связи, тебе за это все равно, скорее всего, ничего не будет. Вот. А это, скорее, мне кажется, больше про личные отношения. 7373948, вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
День добрый, говорит Москва, говорит Леонид.
Да, Леонид.
Есть несколько знакомых, которые уезжали, и один, который... уехал, так и не вернулся.
Так.
Те, которые возвращаются, они не кичатся и не сообщают всему свету, что вот они
тихонечко, да, сидят и все. Так.
Те, которые вот убегали, они бежали вполне от конкретного, от своих страхов. Их напугали, они убегали. Сейчас они поняли, что их обманули и возвращаются, мне кажется, даже с теплом. Они понимают, что они стали заложниками своей глупости. И, можно сказать, признают это. А те, вот тот один, который принципиально не вернулся, вот из моих друзей близких, вот мне жалко, что мы потеряли такого принципиального человека.
Какого-то,
если бы он,
да,
был как бы на нашей стороне, это было бы классно.
Ну, может быть, и так. Ну, знаете, здесь же действительно есть такое. Помните, как это разговор подростка с родителями в 15 лет? Не указывайте мне, что мне делать и как мне жить. Да, потом 35 лет, боже мой, что мне делать и как мне жить? Ну, примерно такая история получается. Хорошо бы нам товарищи релоканты позвонили. Слушайте, а может, нам позвонит кто-нибудь, кто вернулся? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вы вернулись, вы были в отъезде, вы вернулись. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий, что вы звоните? Я знаю, что вы никуда не уезжали. 7373948, вы вернулись. Вы уезжали, но вы вернулись. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Товарищ релокант, ну позвоните, пожалуйста. Или вы серьезно наверстываете упущенные, потому что у вас деньги закончились. Так, кто здесь звонит? Не знаю. 7373948. Нет, товарищи, вы звоните, заполняете линию, звонят те, кто никуда не уезжал и только хочет, в общем, с релокантом что-то сделать. 59% говорит, что надо их наказать. 27% говорит, что надо их простить. 14% говорит, что им вообще все равно. Послушайте, но вы, честно говоря, у вас позиция гораздо жестче, чем у государства российского, которые везде говорят, что это везде ужас и кошмар. Вернешься и тебя сразу в кутузку отправят. Но вот по вашей логике получается, что государство даже где-то не дорабатывает, потому что вы все хотите, чтобы эти люди публично каялись и еще пострадали за то, что они сначала уехали, настрадались, теперь вернулись, и чтобы они продолжали страдать. Я уезжал в августе на 2 недели в Турцию. Это не считается, Трупан. Не путайте туризм с эмиграцией или с релоканством. Давайте. Я думаю, что еще к этой теме мы неоднократно вернемся, и все-таки я думаю, что осмелятся те люди, которые вернулись и слушают. Может быть, потому что они соскучились по радиостанции «Говорит Москва». Еще мы с вами поговорим. Я уверена, что вы нам позвоните.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина направила письмо в Следственный комитет Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы. Чувствуете эффект Стрейзанд, да, возникает? Значит, «Слово пацана», да, и «Пищеблок» на предмет пропаганды запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы. Так, на предмет пропаганды распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, а также всему российскому обществу, говорится в обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову. В письме к СКР Останина просит разобраться, может ли быть связан сериал «Слово пацана», значит, с тем, что произошло в Иркутске не так давно. Но, кстати, уже неоднократно говорили, что ничего ни с чем не связано. Вот. И это, соответственно, была попытка, конечно же, видимо, связать два, может быть, не связанных между собой события. То есть, что есть причина, что есть следствие. Вот о чем речь. Но в данном случае мы не будем говорить про конкретную трагедию в Иркутске, будем говорить конкретно про кинематограф, потому что здесь, конечно, возникает вопрос, про что снимать кино, про что снимать сериалы, если в государстве априори будут считать, что между фильмом и поступком есть причинно-следственная связь. То есть это не фильм сняли по мотивам, чтобы показать, какой ужас и кошмар творился в 90-е годы. Но почему-то у кого-то сложилась логика, что кто-то сейчас вдохновится фильмом и пойдет сколачивать банды по типу там казанских, люберецких, московских, солнцевских и других. Роман Григорьев с нами, кинокритик. Роман, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Роман, вы как кинокритик понимаете, что, ну, помимо эффекта Стрейзанд и пиара дополнительного, что произошло в контексте вот этих сериалов?
Ну, по-моему, кто слишком, мне кажется, не до конца разобрался и эмоционально отреагировал на какую-то команду, значит, ФАС, да, и сейчас вот все пытаются найти там какой-то чуть ли не прямые призывы вообще в сериале к какому-то насилию там, подростковому. Я думаю, что прежде всего, конечно, давайте определимся, что люди, те, которые против, они должны сейчас немножко задуматься о том, что на самом деле я скажу, потому что задача у сериала как-то не парадоксально, но обратить внимание на, в общем, уровень, как говорится, детской преступности и отсутствие какого-либо контроля за детьми, что и привело к организации этих бандитских подростковых банд в Казани и по всей стране. Вот дети были предоставлены сами себе. И сериал, на самом деле, о том, что до этого доводить нельзя категорически. Вот. И умный человек считывает вот эти все вещи, да, а остальные люди, они почему-то думают, как бы, что вот это зритель пойдет, возьмет нож и кого-то убьет. Но если зритель вот так делает, вы знаете, это дело психиатрии. Это значит, у человека не в порядке с головой. Он точно так же может взять просто вилку и нож и, скажем так, услышав какие-то голоса, пойти сделать какое-то преступление. Так что я считаю, что, в общем, надо успокоиться.
Роман, ну, может быть, у нас какое-то, в принципе, какое-то странное представление о том, какую функцию несет кинематограф, может быть, там, литература или еще что-то. А сейчас как бы меняется представление о том, тогда о чем снимать-то вообще? Ну, если везде можно что-то найти. Таким образом, можно и, знаете, дойти до того, что, в общем, Броневой романтизировал образ Мюллера.
Ну, конечно, и «Пиковую даму» тогда надо...
«Пиковую даму» заодно,
из,
да, тоже.
Из библиотек. Надо тогда взять картину «Иван Грозный убивает сына» из музеев. Ну, то есть репродукцию откуда-то врезать. Надо вообще тогда убирать из... Давайте, чего ограничиваться? Вот жалко, нет у нас Жириновского, но мысленно он с нами, а мы с ним. Давайте зададимся... Я всегда об этом мечтал. Отучить людей вообще от оружия. Вот убрать из детских игрушек автоматы, ножи и пистолеты. Вот просто. Оставить одних кукол. Ну, я думаю, что это все, конечно, такие веселые у нас разговоры сейчас. По большому счету, наверное, если есть какой-то процент действительно детской преступности и какой-то жестокости необъяснимой вот, в современном мире, да, надо задуматься, откуда вообще ноги растут и почему так. И, может быть, вот пойти там далеко в каких-то разговорах, но на самом деле, почему нет, мы же рассуждаем с вами немножко так, как бы фантазируем и философствуем, для страны, в которой несколько миллионов детей, ну, должна быть какая-то детская организация, без идеологии, может быть, без каких-то там вот вождей, там, назначков, да, но контролировать, понимаете, это не Новая Зеландия, где 10 негритят живут, и всех ты их знаешь там от и до. А когда несколько миллионов детей, ну, какой-то контроль, что у них в семье, как они растут, на каких вообще дрожжах эта вся психика сходит, надо контролировать. И фильм, в принципе, тоже вот об этом, да, потому что не было контроля даже у пионерской организации, в которую, видимо, тогда уже не особо все верили, к сожалению. Я всячески за сериал, я против запретов. Кино же, понимаете, это результат жизнедеятельности общества. То есть это конечный продукт. И оно ни в чем не виновато, тем более, что это не фантастика, а группировки эти действительно были. И фильмы про эти группировки можно найти в интернете, на всех видеосервисах, и книжек хватает. Угу. В общем, эта информация была всегда открыта. А почему сейчас вот так ополчились? Я предлагаю извлечь из этого сериала, безусловно, очень жесткого. Да, но у него, кстати, ограничения есть, заметьте. У него ограничения по возрасту есть. То есть почему его дети смотрят, это вопрос к семьям. Как бы надо контролировать, что видят ваши дети. Это тоже один из аспектов. Это ответственность, понимаете, кинотеатр, например, не пустит ребенка, там, 12-летнего, на фильм 18+. Да, за это отвечает кинотеатр. А в семье кто за это отвечает? Тоже хороший вопрос. Мне кажется, вот как-то нужно все-таки решать вопрос, немножко не обращаясь на режиссера со сценаристом.
Но, Роман, с вашей точки зрения, такое пристальное сейчас внимание государства и создание тем самым эффекта Стрейзанд, может ли, с вашей точки зрения, привести действительно к тому, что режиссеры просто будут не понимать, а о чем надо снимать? О чем это можно снимать, точнее?
В общем, я думаю, что они сейчас уже довольно-таки много размышляют о том, что можно, что нельзя снимать, им как бы приходится... Да можно, вы знаете, ограничить, вообще снимать про розовых пони, наверное, только. Ну, я думаю, что информация, в принципе, конечно, людьми управляет, и если много агрессивного сериального продукта на экранах и телевизионных передач, да, это все, конечно, формирует агрессию в обществе. Но да, давайте посмотрим, вот тут у нас речь идет про 70-е, 80-е, да?
Да.
А сейчас человек включает телевидение, что он видит? В общем, он видит или шоу, так называемое, где приходит один человек, и его остальные 10 просто размазывают и унижают его публично на зрителя, на камеру.
Ну,
это что, общепринятые разве у нас в советском обществе, в культурном, формы поведения, а что дети вот это не смотрят, а дети не смотрят шоу «Изба 3» или там, я не знаю, что, «Дом 16» какой-нибудь, где люди откровенно и рукоприкладывают, и все это показывается. Мне кажется, что вот проявлений такого рода агрессии на экране очень много и без этого сериала, и, в общем-то, надо в целом как-то решать эту проблему. Если запроса в обществе на агрессию какую-то не будет, то и режиссер не будет снимать такой сериал.
Спасибо большое, Роман. Вас благодарю. Роман Григорьев был с нами, кинокритик. Так, зачем в наше время напоминать о том, что уже прошло, и таких людей не будет? Эти времена прошли, и жмурок бумеров, и бригад сегодня другое, но снимать про них не дадут просто. Послушайте, снимают всегда про все. Просто эта тема, ну, что называется, давайте так, отстоялась эта тема, созрела эта тема. Но это же про трагедию. Это про трагедию. Кто увидел... ну вот здесь вопрос, понимаете, как посмотреть. Если что-то смотреть, тогда он пойдет. Ну, простите, все в школе читали «Преступление и наказание». Даже в кратком содержании. И, следовательно, ну, надо Достоевского запретить. Когда... Хороший продукт в Российской Федерации, как это, шедевры русской литературы появились из трагедий реальных людей, из трагедий реальной жизни. Вот если даже посмотреть, про что там снимают этот сериал, там еще что-то, ну как бы поэтому, давайте не будем тогда. Но это же все равно было. Запретили АУЕ движение, оно запрещенное экстремистское в Российской Федерации. Но появилось-то оно не потому, что кто-то посмотрел какой-то сериал, а потому что были люди, которые сочли, что так можно, и теперь с этим тоже борются. Вот в чем дело. Но это же все про трагедию. Вот если попробовать по-другому посмотреть на дело... Кстати, сейчас уже новости, но у нас еще своя правда на эту тему будет, поэтому все ваши сообщения просто Юрию Будкину переадресую, и я думаю, что он в своей программе тоже это зачитает. 15 часов информационного выпуска, мы продолжим.